подкасты «Радио Свобода».
Типа телефонует Трамп Лукашенко с просьбой вызволить лауреата Нобелевской премии Беляцкого. Про что свідчать перші кроки і заяви Сергія Тихановського? Яка заправдна мета саміту Євразійського економічного союзу у Мінську? І що змінить для Білорусі і для регіону повеличення усіми країнами НАТО видатків на оборону до 5%? Добрий день, тут Ганна Соус. Обмірковуємо найважніші події тижня у живому ефірі з російським політологом Олександром Морозовим і публіцистом, булим журналістом Радіо Свобода Сергієм Навумчиком. Добрий день, Олександр. Добрий день, Сергій.
Здравствуйте.
Добрий день.
Сталі слухачі, глядачі «Піку Свободи» ведають, що Олександр Морозов вельми добре розуміє білоруську мову, тому я буду говорити по-білоруську. У Мінську тепер проходять мероприємства, зв'язані з Євразійським економічним союзом. Це і посідження Вищого Совету, це і форум, і саміт. Беруть удел, окремя Олександра Лукашенка, Владимира Путіна, керівники Казахстану, Токаєва, Киргизстану, Жапарова, прем'єр Арменії Никол Пашинян удельничає у мероприємстві по відеосувязі. Раней Пашинян заявляв, що не приїде у Білорусь, поки во владі застається Олександр Лукашенко. На які заяви, на які рішення, які прогучали ці були прийняті 26-го, 27-го червня у Мінську, ви б звернули увагу? Олександр, давайте з вас почнемо.
Ну, если коротко сказать, то, во-первых, это не является каким-то крупным событием по меркам даже евразийского пространства. В прошлом такие форумы были гораздо более представительными. Сейчас Путин и Лукашенко вместе с ним, они могут рассчитывать на очень узкий круг даже не первых лиц государств Евразии, а часто уже просто заместителей министров. Но и здесь это хорошо видно, потому что, собственно, то же самое видно, хочу подчеркнуть, и на всех такого рода форумах, и на форуме БРИКС, который Путин проводил в Казани, и на Петербургском экономическом форуме, который недавно был. Состав участников совершенно несравнимый с тем, какой был когда-то до того, как... собственно, оба политических режима, и режим Лукашенко, и режим Владимира Путина, поставили себя и под санкции, и под изоляцию, под конфликт, очень глубокий конфликт с соседями. Вот такое событие сейчас, оно не очень значимое. Что касается основных итогов этой встречи, то я бы сказал так. Да, подписываются, безусловно, какие-то бумаги, в первую очередь, о создании каких-то, так сказать, платформ цифровых, изолированных от остального мира. Подписываются бумаги о том, как обходить санкции, используя национальные валюты в прямых оплатах каких-то поставок. То есть каким образом выйти из коммуникации с крупными банками или с крупными международными организациями. Это главное событие по итогам. И заявления касаются именно этих вопросов.
Сергей, на який контекст этого саммита, этих евразийских мероприемств Евразийского экономического союза вы бы звернули увагу?
Ну, я цілком згодна з Олександром, тим, що справді це не подія навіть міжнародного характеру, хоча здавалося б там кілька президентів, Путін удзельнічає, так сказати, інше, і тут мусив би бути некий такий міжнародний розголос. Ні, не буде, звісно, ніякого міжнародного розголосу. А ось що таке прикметне, там в один момент Олександр Лукашенко сказав нещо, таку фразу, кшталту, коли ми хочемо, каб ЄАЕС був дійною ефективною структурою, а не пляцовцею, не пляцовкой теоретичных дебатов, темп развития повинен быть инший и так далее. Ну, тем самым он просто априори констатовал, что на этот момент не является с такой дзейной, так сказать, структурой, а является нечем иншим. Фактично он сам обозначил что-то такое. И я бы хотел еще сказать, что, скажем, отрозно от СНД, які були утворені, як ми пам'ятаємо, в той же самий день, коли були підписані Віскульовські погоднення. Ну, це фактично друге було погоднення, це було погоднення утворення СНД. Тоді було шмат таких дискусій на кон того, ну, життєздольна гэта структура, не життєздольна. Але все ж таки, скажімо, СНД, коли говорить про інтереси Росії, інтереси Москви, ну, той момент Єльцинської Москви, вона свою роль все ж таки виконала. Яна в усьому гэты момант такого ну, распаду, центробежнага распаду, все ж таки замацавала тыя ці іншыя былыя савецкія рэспублікі у арбіце Москвы. Я маю на увазі ні да, дадзеным выпадку ні інтарэсы гэтых саміх рэспублік, скажам, былых рэспублік Беларусі, ці, наприклад, Украіны, якая не падпісала, між іншым, статут СНД ніколі, ні тады, ні пазней, а в інтарэсах Москвы. То в гэты сэнсе можа быць і таксама і гэты такі саюз, ён, ну, хоць нешта там, хоць некім чынам, так сказаць, Пуцін там трымае некага. Вот, хаця, канешне, прысутнасць Беларусі тут выглядае, мне падаецца, абсалютна абсурдна, як зрэшты і асацыяванае гэта членства Малдова, бо калі там Кыргызстан, альбо, ну, іншыя краіны там, ну, ці Расія гэта, ну, Расія частка, нават большая частка тэрыторыі гэта ў Азіі, то Беларусь гэта еўрапейская краіна. Гэта еўрапейская краіна, якая гістарычна была ў Еўропе, як скажам, напрыклад, Украіна таксама. Што там рабіць ў Азіі, гэта незразумела. Ну, словам, канешне, гэта ні пра што.
Александр Лукашэнка заявіў падчас гэтага саміту, я працытую, што валавы ўнутраны прадукт еўразійскага эканамічнага саюзу складае ўсяго 4% ў структуры сусветнага валавога ўнутранага прадукту. Еўразійскі эканамічны саюз сёння разам з дзяржавамі-партнэрамі гэта пятая частка насельніцтва свету і самае вялікае аб'яднанне па плошчы. Гэта канец цытаты. Ну, тут, канешне, ёсць вялікая тэрыторыя Расіі, але ёсць тэрыторыя краінаў-партнэраў, таму такія вялікія лічбы. Але насамрэч, ну, калі казаць не пра лічбы, а калі казаць пра эфектыўнасць, пра ўплывовасць Еўразійскага эканамічнага саюзу. Што б вы адзначылі, наколькі гэта ўплывовая арганізацыя, Александр?
Ну, во-первых, надо сказать, что экономические региональные союзы сами по себе – это хорошие и полезные вещи. Они развиваются во всем мире. То есть, но здесь у нас просто такая специфичная ситуация, потому что конкретно Евразийский союз, скажем, в отличие от Шанхайской организации сотрудничества или от подобных организаций, он с самого начала строится вокруг действительно небольшой группы стран, оставшихся как бы от СНГ, совершенно согласен, от структуры по существу, которая существовала в 90-е годы, а затем просто умерла, то есть практически умерла уже. И это все-таки некоторая формальность. Когда Лукашенко или Путин в отчетных документах говорят, что посмотрите, вот в Евразийском Союзе такой торговый оборот, вот такой совокупный валовой продукт производится, то ведь это некоторая условность, потому что ну, понятно, что если представить себе, что Китай тоже входит в Евразийский Союз, или страны Юго-Восточной Азии, которые тоже можно как бы относить к Евразии в широком смысле слова, то тогда это выглядит неимоверно убедительно. И можно говорить о том, что это пятая или какая-то другая часть мировой экономики. Но в реальности это совершенно сейчас не так, потому что страны Евразии пошли в разные стороны, идут уже в течение достаточно длительного периода, а война, которую ведет Кремль, она очень сильно, радикально влияет на ситуацию в Евразии. Вот настолько, что даже руководители стран Центральной Азии, которые всегда были в орбите Кремля, они, хотя и участвуют во всем этом, но они больше не являются каким-то таким же мотором евразийского объединения, как это было во времена Назарбаева. Все они взаимодействуют самостоятельно с Китаем, самостоятельно взаимодействуют с Соединенными Штатами. Все эти государства сегодня ориентированы в разные стороны. Большинство из них, да и, собственно говоря, даже те, кто постоянно высказывают какие-то слова Кремлю, и слова поддержки и так далее, они в реальности, эти страны, взаимодействуют с Кремлем только потому, что они находятся на границе с Российской Федерацией. Не будь близости к границе, прямой большой границе, их позиция, возможно, была бы совершенно другая. Невозможно уйти от России, если у вас общая граница, это создает огромную проблему. Я, честно говоря, всегда считал, что Беларусь вот находится во многом в том политическом положении, в котором она находится, поскольку она находится на границе с Российской Федерацией. Даже для Молдовы сегодня, которая сделала отчетливый уже выбор политический в сторону Евросоюза, огромная проблема из-за близости к России, просто вот из-за территориальной близости. Действует эта гравитация, которую, так сказать, Кремль источает. А реальное экономическое взаимодействие, ну, давайте будем тут честно смотреть на вещи. В нынешних условиях оно, в общем, вращается во многом вокруг там потребности обхода санкций. Или вокруг перевода экономики, кремлевской экономики на военные рельсы. И соседние страны оказываются странами транзита тех или иных материалов. Они борются с этим, стремятся выполнять нормы, связанные с ограничением поставок товаров двойного назначения. Но, тем не менее, понятно, что есть экономические игроки, которые хотят это делать, в том числе и в этих странах. Сегодня Евразийский союз больше не является таким, в правильном смысле слова, экономическим союзом региональным. Это скорее союз, направленный на обход санкций, попросту говоря, на постройку какой-то автономной от остального мира экономики. Такую же идею в БРИКС вбрасывает Кремль постоянно. Страны БРИКС, как известно, сопротивляются этому по-разному. И здесь такая же ситуация. Сказать, что это влиятельная структура, нет. И Лукашенко, и Путин используют эти площадки только для того, чтобы показать. Посмотрите, мы не одиноки. То есть мы... И с одной стороны, они проводят достаточно изоляционистскую политику внутри. И свои общества, Путин, Лукашенко, как бы давят и зажимают в прокрустово ложа. Но при этом, тем не менее, они не могут прямо сказать, да, мы вот наш суверенитет полностью отделяемся от всего. Они хотят изображать, что у них есть партнеры. Неважно, пусть это Никарагуа или Республика Мали африканская, но даже такого рода политические лидеры, как Лукашенко, они все равно хотят изображать эту вовлеченность в глобальные дела, изображать себя наравне со всеми. И поэтому вот, собственно, весь этот формат, вот он, как бы он крайне слабый. Те, кто взаимодействует сейчас с Кремлем, они одновременно манипулируют этой ситуацией в свою пользу, видя, что Кремль войной ослаблен в политическом смысле слова. Так сказать, будет давать кредиты дешевле, чем раньше, будет соглашаться на разного рода сделки на даже невыгодных для себя условиях, терять деньги. Понятно, что этим хотят пользоваться. Вот поэтому Евразийский союз как форма начинает, вот, наполнился вот этой всей реально проблематикой двусмысленности, двусмысленной экономики войны.
Дякую вялікі, Сергей. Ну, вот Александр вельмі важныя рэчы падкрэсліў, як асноўныя мэты цяперашняй Евразійскага эканамічнага саюза, абыход санкцый і ваенная эканоміка. А ваше меркаванне?
Ну, тут цяжка што-небудзь дадаць новае. Я толькі хачу, можа быць, спыніцца вот на тым, што Александр сказаў, гэта перавод Расіі на ваенныя рэйкі. Промысловості Росії, да і всього Росії по сутності. По сутності ми можемо казати навіть не просто промисловості, а всього і едукації, і сродки масової інформації, хоч вони там вже давно, і громадство, і, там, і релігія РПЦ вже давно там, так сказати, в этом ВПК. Вот. Но тут, коли мы будем глядеть на Беларусь, то ось, я недавно прочитал той аналітычны даклад, які зрабіў Байпол пра спрыянне рэжыму Лукашэнкі ваеннай машыне Пуціна. Ну, гэта дзясяткі і дзясяткі прадпрыемстваў Беларусі, самых розных, там не толькі такіх магутных, як, напрыклад, там завод колавых цікачоў, ці там ніякі інші в обласних центрах, які мають ну, бюджетоутворний навіть характер для городов, там промислові гіганти ще з часов Совєтського Союзу. От вони зараз, ось ці гіганти, вони зараз почали оживлятися, вони почали праз там 25, про, нам дуже кілька там пройшло, так, праз 35 років знову отримувати буйні воєнні закази. Некоторые промысловые предприемства працуют у три смены, у ночные смены. Яны дают самую разную так сказать, продукцию вот для российского ВПК. Починаючи от неких серьезных речей, вот, той же самый завод Коловых Сигачев, ну и скончиваючи там легкой промысловостью, там оденья шиют и так далее. Хотя мы ведаем, между прочим, что у колоніях, у жаночых колоніях, жанчын, палітвязняў прымушаюць вот шыць гэтае адзенне. Раней шылі для сілавікоў лукашэнкаўскіх, а зараз вот для гэтых расійскіх агрэсараў, якія ваююць з Украінай. У гэтым, канешна, ну, такі, так сказаць, просто безмежны цынізм рэжыму. Дык вось гэтая прамысловасць, канешна, прамысловасць, гэты комплекс, ён фактычна ажывіўся у Беларусі і так, правда, санкцыі таксама праз Беларусь, скажам, абыходзяць, але у значна большай ступені вось гэта вот завязка на ваенна-прамысловы комплекс Расіі. Беларусь фактычна яна весь час разглядалася Масквой, генеральным штабам як заходні такі плацдарм, як важны стратэгічны плацдарм на заходнім накірунку, і пацверджанне гэтае рэальнае мы пабачылі у лютым 22 года, бо напад быў з тэрыторыі Беларусі.
Сергей, дзякуй вялікі. У нас яшчэ дастаткова часу і вельмі шмат тэмаў, якія мы хочам абмеркаваць. Я хачу звярнуцца да нашай аўдыторыі, мы ў жывым эфіры абмяркоўваем падзеі гэтага вельмі важнага, вельмі насычанага тыдня з расійскім палітолагам Александрам Марозавым і з публіцыстам, былым журналістам Радыё Свабода, былым дэпутатам Верховнага Савету 12-го склікання Сергеем Навумчыкам. Вы можете задаваць пытанні нашым экспертам, вы можете каментаваць іхнія меркаванні, калі гэта для вас бяспечна. Давайте перайдзем да найважнейшай падзеі гэтага тыдня для Беларусі. Гэта вызваленне прэтэндэнта на прэзідэнцкую пасаду ў 2020 годзе Сергея Ціхановскага і яшчэ 13 палітвязняў у выніку сустрэчы Александра Лукашэнкі са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША Кітам Келагам і ягонай камандай. Спадар Александр, ваша ацэнка і тлумачэнне гэтай угоды, гэтай здзелкі, якую заключылі прадстаўнікі Дональда Трампа з Лукашэнкам?
Ну, во-первых, я бы сказал так, что вот то, что это состоялось, и 14 человек освобождены, это, во-первых, говорит о том, что вот когда говорят, что, скажем, там, белорусская эмиграция в оппозиции, оппозиция в эмиграции там чем-то занимается не тем, так вот надо сказать, что тем, потому что когда составляются списки на освобождение людей, многие говорят, ничего этого не будет, это не получится. Тем не менее, очень важно, чтобы эти списки готовились, потому что вот наступает момент, когда вдруг Александр Лукашенко и одновременно Вашингтон совершили, и люди на свободе. Пусть не все по тем спискам, которые готовятся, но тем не менее. Это первый важный момент, который, мне кажется, тут надо подчеркивать. Это важная работа по составлению этих списков. Так что в этом смысле слова спасибо всем, кто этим занимается в белорусских гражданских организациях. Второй важный момент, мне кажется, вот, в чем, тут, вот он в чем, что я думаю, что Лукашенко не планировал освобождать до того момента, пока Соединенные Штаты не направили к нему Келлога. И все это происходило очень быстро. И реакция, как я понял, всех, кто участвовал в этой работе, она к этому и сводится. Никто не знал, кто будет освобожден, и вообще как бы не знал деталей. Это означает, что решение о поездке Келлога принималось очень быстро. Оно, скорее всего, связано было с войной на Ближнем Востоке, и поэтому он полетел по поручению Трампа в Минск. И заодно как бы был совершен этот гуманитарный шаг по инициативе Вашингтона. Это не значит, что дальше отношения между Лукашенко и Трампом начнут как-то развиваться. Я совершенно в это не верю. Но событие неимоверно важное и, ну, пробуждающее, безусловно, какую-то, если не надежду, то во всяком случае сердечную радость от самого факта освобождения людей.
Дякую великі. Я трошки удакладню перамови представників адміністрації США і ще не у часи Байдена. Каля году вялися вже, але вони були не у публічному режимі. І от те, що відбувалося сапраўды хутка апошнія гэта публічная сустрэча, але гэтаму папярэднічалі не одна сустрэча представников адміністрації США з Александром Лукашенко і ягонымі так само представниками. От нам приходять коментарі до нашої трансляції, і один з коментарів: великі дякую Трампу за визволення Тихановського з турми Лукашенки. Сергій Навумчик, у мене питання до вас. Я читала вашу реакцію на гэтае визволення, то, що ви писали у Фейсбуку. І ви там якраз розважали про те, ці потелефонує Трамп Лукашенко і ці не попросить його визволіть лауреата Нобелевської премії Олеся Беляскова.
Ну, выглядит, что Нобелевская медаль – это, сапраўды, идея фикс Трампа. Мне вельми мало верится, широко кажучи, что он когда-нибудь будет лауреатом Нобелевской премии миру, хотя Садат был, боже мой. Ну, поглядим. Але во всяком разе, вот я переконанный, и навод, ведаючи, ну, давно, правда, или довольно добро ведаючи особисто Лукашенко, его психику, психологию, калі б такі званок быў ад Трампа, і ён бы сказаў, што Александр, ну вот дрэнна, так сказаць, тут у цябе сядзіць Нобелевскі лаўрэат. Ну і слухай, я цябе прашу, вот разі мяне, вот, ну, вызвалі яго, вызвалі. Я абсалютна перакананы, вот 100%, нават не 99, 100%, што безумоўна Алесь Беляцкі быў бы вызвалены. Ну мы хочам вызвалення ўсіх, больш як тысячы политвязнева, але в дадзеным выпадку гаворам пра Беляцка. Канешне, гэтая размова закранала б некія іншыя тэмы, там, скажам, пытанне рэгіянальнай бяспекі, двухбаковых беларуска-амерыканскіх адносінаў, і прапаганда б лукашэнкаўская падавала б менавіта спачатку гэта, што вось, так сказаць, два лідара абмеркавалі рэспектабельна, вось пагаварылі. Ну, а потым вызвалілі вось Беляцка, Лукашэнка, безумоўна, б сказаў бы, як ён ужо, між іншым, аднойчы гаварыў у такіх сітуацыях, што гэта была просьба амерыканскага прэзідэнта, ну, я яе выканаў. І я думаю, што такі варыянт рэальны. Я думаю, што будуць яшчэ такого кшталту вызвалення, вызвалення у тым ліку і асобу вядомых, ці, як прынята казаць, знакавых. Але за гэта, безумоўна, Лукашэнка будзе нешта прасіць. Ну, сам па сабе вот званок Трампа, вот сам па сабе, у не толькі ў прапагандысцкім сэнсе для Лукашэнкі важны, каб, скажам, ён выканаў яго просьбу, але гэта, ну, калі не легітымізацыя з боку Вашынгтона яго як прэзідэнта, то ў усялякім разе, ну, даволі істотнае прызнанне статус-кво, што ён ёсць, вот ён ёсць, так сказаць, рэальным кіраўніком Беларусі. Зрэшты, гэта фактычна адбылося і падчас візіту Келлера. Таму я думаю, што вот такое будзе адбывацца, і тут яшчэ вот варта заўважыць, што гэта, канешне, не першае было вызваленне палітвязняў, і не першы раз Лукашэнка узамен на нейкія візіты вызваляе амерыканскіх грамадзянаў. Гэта было і 15, і 20 гадоў назад, калі вось гэты адвакат Березовскага быў схоплены пасля візіта двух сенатараў, ён быў вызвалены. Былі іншыя вызваленні. Адносна недавно быў вызвалены грамадзянін США Юрый Зінькович. Зараз мы чакалі, што будзе вызвалены не толькі супрацоўнік Радыё Свабода, былы супрацоўнік Радыё Свабода Ігар Карней, але і Ігар Лосік. Ну, відаць, прытрымалі Ігара на позні час, дай Бог, каб гэта быў час недоўгі. Словам, ну, гэта такі звычайны у стылі Лукашэнкі гандаль людзьмі, які, я скажу, на мой погляд, цалкам, у прынцыпе, утрамбоўваецца ў трампаўскую гэтую логіку. Вот тое, што зараз робіць Трамп, Мне здаецца, гэта цалкам лагічна, ён робіць тое, што фактычна вось ён прызнае за шэрагам краінаў, як скажам, за Расіяй, вось гэтыя іх інтарэсы так званыя, за Кітаем свае інтарэсы, ну хто што хапнуў, той тое і трымае. Галоўнае, каб унутры, значыць, і паміж імі не было вось сварак, боек, канфліктаў нейкіх там забойстваў і гэтак далей. Калі гаварыць пра Беларусь, я перакананы, што фактычна Белы дом аддае Беларусь у зону ўплыву Расіі, это адназначна. І вось, ну, пажадана, канешне, каб пры гэтым Беларусь не была той тэрыторыі, з якой можа паўтарацца тое, што адбылося ў 22-м годзе, але ўжо бок, скажам, Латвіі, альбо бок Польшы, альбо бок Літвы, што таксама цалкам рэальна. Вот таму А галоўнае, што Трамп, мне здаецца, ён адмаўляецца ад ідэі змяніць дыктатарскія рэжымы на дэмакратычны. Вось тое, што дзесяцігоддзямі, ну, вось якім разе, калі не рабіла, то дэкларавала Амерыка, гэта падтрымка дэмакратычных рухаў у тыраніях, выступленні супраць тыранаў, вось на гэтым можна ставіць кропку з боку ЗША. Вось якім разе на бліжэйшы час, на бліжэйшыя 3,5 гады, На гэта можна ставіць кропку. Ну, а такія гуманітарныя акцыі, відаць, яны будуць працягвацца. І, ну, мы, канешне, все вельмі рады, што вось і Сергей Ціхановскі, і наш былы калега Ігар Карней, і іншыя, у тым ліку, грамадзяне, між іншым, еўрапейскія звязы, выйшлі на свабоду.
Дзякуй, Сергей Александр. Як вам падаецца, наколькі вот гэтыя перамовы Александра Лукашэнкі з амерыканскім бокам, наколькі гэтыя вызваленні былі ўзгоднены з Пуціным? І калі вы цяпер Вашынгтон, ну, пэўным сэнсе гатовы спрыяць выхаду Менску з палітычнай ізаляцыі, якая тут можа быць рэакцыя і роля Расіі?
Ну, конечно, здесь можно только делать предположения, потому что как конкретно эта ситуация в взаимоотношениях Путина и Лукашенко регулировалась, но мне кажется, так, зная общий контекст их отношений, я бы сказал так, что Лукашенко не согласовывал визит Келлога в Беларусь с Путиным, а наоборот, Путин, Лукашенко в такой ситуации всегда немножко перед Путиным торгует своими возможностями, так и здесь. Думаю, что Келлог приехал к Лукашенко даже просто с просьбой от Трампа проинформировать Путина о том, что бомбардировка ядерных объектов Ирана состоится в ближайшие часы. Мы знаем, что администрация Белого дома предупредила своих союзников о том, что это будет, но не стала каким-то специальным каналом предупреждать Кремль, но сделала вот такой шаг, то есть направила Келлога в Беларусь, чтобы об этом проинформировать. Плюс к этому я не сомневаюсь и в том, что Келлог поехал обсудить вторую попытку Трампа реанимировать переговорный процесс между переговорный процесс, направленный на окончание войны или хотя бы на временное прекращение огня между Россией и Украиной. И это создает, конечно, ну, такую обычную для Лукашенко ситуацию. Он, с одной стороны, радостно будет рассказывать об этом Путину при встрече. Путин будет одобрять это. Но при этом Лукашенко получает возможность, я согласен с этим, с тем, что сказал Сергей, демонстрировать такую некоторую свою, с одной стороны, суверенность, а с другой стороны, оказывать услугу и Путину в первую очередь здесь, ну и изображать публично в своей пропаганде, что посмотрите, вот на каком уровне продолжаются взаимодействия. Так что визит Келлога, конечно, для Лукашенко в этом смысле слова такая полезная и хорошая новость. И именно поэтому, честно говоря, я думаю, он сразу и согласился на то, чтобы выпустить какое-то количество политзаключенных. При этом, разумеется, ни о каком там выходе Беларуси из-под санкций, восстановлении каких-то новых особых отношений с Вашингтоном, мне кажется, тут речь не идет и не пойдет. Я согласен абсолютно с Сергеем с тем, что Трамп в этом смысле ну, совсем не интересуется этой проблематикой. Во всяком случае, как мы его знаем, не интересовался, может быть, будет в будущем, но его не интересовало в этом смысле слово не только Беларусь, а вообще страны, у которых меньше потенциал, чем у глобальных игроков, таких как Китай там, или Саудовская Аравия, или Россия, вот как там, Евросоюз в целом, вот как Трамп мыслит себе. И только это его интересует, какие-то сделки между этими гигантскими глобальными субъектами. И, конечно, я даже не уверен, мы все не уверены, а твердо ли Трамп представляет себе, где Беларусь находится на карте. Но, тем не менее, думаю, что на этом это будет трудный этап действительно сейчас. Трудный этап, потому что война не приходит к своему результату, то есть как бы она не останавливается, если говорить о том, чего хотел бы Вашингтон. Вашингтон не бросил эту войну, мы это видим, будет какая-то вторая попытка. Для Беларуси это тоже важно, очевидно, это вторая попытка и продолжение попыток урегулирования. Для Беларуси, конечно, является очень существенным, что будет через год. То есть война дальше пойдет в гору, и действительно Кремль потребует от Лукашенко второго участия в нападении с территории Беларуси на Украину. Или этого не будет, и это, конечно, изменит вообще и, можно сказать, даже всю историю Беларуси, если такое событие повторится, то есть вторая интервенция со стороны Беларуси. Это все очень важные вещи вот этого нового этапа войны, который наступил после, можно сказать, провала попытки урегулирования, который Трамп предпринял. Если он это не бросает, если будет действовать дальше американская дипломатия, то да, надо сказать, что, возможно, будет еще один американский визит в Беларусь или какое-то общение с Лукашенко, если интенсивные переговоры начнутся о прекращении огня. Вот такой бы я тут отметил момент на ближайшее время.
А, Сергей, коли говорить про цену вызволения белорусских политзняволенных, Александр лишить маловерогодным, что это снятие санкций, что это обновление, ну, как бы, снятие изоляции, те вызгодные. И давайте попробуем поразважать, какая может быть цена вызволения политвязнев.
Ну, безумовно, тем, что сказал Александр, есть, безумовно, логика, бо мы не бачим покуль, что мы, так сказать, как Вашингтон, а тем больше европейский связь, и шел на керунку зняться санкции как с Россией, так и с Белоруссией. Тут мы повинны памятать, что основная частка санкций на Беларусь накладена не по выниках 2020 года, там репрессия супраць протестовцев, а как раз таки по выниках сприяння Путину у агрессии супраць Украины с 2022 года. Это важно памятать. Тому тут треба, думать, что это будет в пакете исти, так сказать. Будут сдымать с России, ну, будут, напевно, сдымать из Беларуси, зразумела. И мне тяжко уявить, каким чином можно снять санкции с Беларуси, не сдымаючи их с России, ну, хотя бы частково не сдымаючи с России, там, конечно, значительно больше объем. Так, ну, правда, при этом мы не бачим никаких новых санкций супраць России, кроме вот этих знакомитых двух тыдней Трампа, які, так сказать, постоянно пужаю его, чомусь вот эти, так сказать, горизонт часу, это вот два тыдні, я два тыдні подумаю, про два тыдні им будет страшно, ну, пакуль что этого не отбывается. Але, может быть, и інший вариант. Калі вы прапануеце паразважаць, то мы можам прыгадаць гісторыю, якраз такі і выпускі ў свой час і Статкевіча, і таго самага Беляцкага, пасля яго той першай адсіткі, і іншых, яны увязываліся, і пасля гэтага ішло зняцце санкцый. Такі прэцэдэнт ужо быў, але я падкрэсліваю, гэта было якраз тады, калі санкцыі былі накладзеныя за репрессивные деяния режима, а зусім не за соудел у войне, як вось зараз. Вот. Что может отбыться? Вот Александр сказал, что ён не бачить перспектив у неких потеплений белорусско-американских отношений. Я, широко говоря, так само не бачу такого прогноза, але Мне падаецца, што можна дапусціць варыянт, што скажам будуць ну калі не ў поўным аб'ёме адноўленыя дыпламатычныя адносіны, то ў значным аб'ёме скажам, ну напрыклад можна было б не выключаць вяртанне прыезду Мінск амерыканскага пасла. Тут мы таксама павінны разумець, што і памятаць, што ёсць ужо зараз на вельмі выразна бачна пэўная розніца ў стаўленні, скажам, Еўрапейскага саюза да Лукашэнкі, ў стаўленні адміністрацыі Белага дома да Лукашэнкі. У Еўрапейскім саюзе нават і не гаворыць там пра зняцце санкцый, пра нейкія такія кантакты, так сказаць, ніякія там ні Калас, ніхто ў Мінск не збіраецца ехаць. Але ўсё ж такі, ну, мы бачылі зараз па саміце НАТО, што азначае Амерыка, што працягвае азначаць Амерыка для Еўропы, не гледзячы на ўсе гэтыя кульбіты Трампа. Таму, калі, напрыклад, уявіць, што Амерыка вярнула б амбасадара ў Мінск, трэба думаць, што, ну, хай не ўсе краіны, але пэўныя краіны, еўрапейская звяза, я нават не маю на ўвазе, скажам, Угоршчыну альбо Славакію, ўсё ж такі таксама, відаць, вярнулі б амбасадараў. Але падкрэсліваю, што гэта можа адбывацца толькі сумесна і синхронна з сняццем нейкіх санкцый, там ці з пацепленнем, калі так можна сказаць, разам у дачыненні да Расіі. Ну, уявіць сабе такое пацепленне, калі кожны дзень мы прачынаемся і бачым, што там 15 ці 5, як сёння забіта пад чарговым абстрэлам пуцінскімі ракетамі і гарадоў Украіны, уявіць такое пацепленне, вот зараз, мне здаецца, это ну, нерэальна.
Дзякуй вялікі, мы ў жывым эфіры, і наша аўдыторыя актыўна абмяркоўвае тэмы, пра якія мы гаворым, я некалькі каментаў зачытаю. Вызваленне альбо дэпартацыя запытаюцца, і ну, людзі прыходзяць да высновы, што ўсё ж дэпартацыя. А таксама, вот што да цікавасці Трампа да Беларусі, адзін з каментатараў піша, у Трампа зяць Кушнір мае беларускія карані, таму праўдападобна уяўляе, што такое Беларусь. Ну, давайте пагаворым пра Сергея Ціхановскага, былы палітвязень, блогер, муж Святланы Ціхановскай. Сергей Ціхановскі першыя дні на свабодзе вельмі актыўны. Ён дае інтэрв'ю, аднавіў свае соцсеткі, быў ужо ў Варшаве з жонкай, сустрэўся з прэзідэнтам Польшы, з кіраўніком МЗС Польшы, сустрэўся з беларусамі Варшавы, у суботу сустрэнецца з беларусамі ў Вільні. І я прапаную паглядзець рэпартаж карэспандэнтаў свабоды з мітынгу сустрэчы Сергея Ціхановскага з беларусамі Варшавы.
Дорогие мои белорусы и белорусские, Сергей на свободе, и он живы, и он не скораны.
Кого нужно благодарить за то, что я оказался на свободе? Некоторые говорят Дональда Трампа. Разные есть версии. Я вам скажу, кого нужно благодарить. Только вас. Вот только вас. Потому что если бы не ваши усилия, то тогда бы никто не слушал и мою супругу. Если бы никто не слушал мою супругу, то, соответственно, Дональд Трамп даже не знал бы мою фамилию. Он, наверное, единственную фамилию политических заключенных белорусов, какую знал, это Тихановская и ее, соответственно, муж Сергей Тихановский. И именно он настоял, чтобы эта фамилия была в этом списке. Спасибо именно вам за мое освобождение, и давайте все вместе еще предпримем определенные усилия, привлечем внимание к нашей проблеме, чтобы и все остальные политзаключенные вышли на свободу. Я хочу только одного. Тогда вы мне поверили, я тот же самый человек. Веса у меня наполовину меньше, но я тот же самый человек. Я хочу, чтобы вы поверили в меня и сейчас. Если вы в меня поверите, я обещаю сделать все, чтобы мы вернулись все в Беларусь, и там были настоящие, честные, демократические выборы. Живи Беларусь!
Рассчитываю, надеюсь, верю в то, что энергия Сергея расшевелит всех белорусов.
Уражи не всегда хорошие, но главное, чтобы был результат. А результат, посмотрим, какой будет. 5 лет уже. Я 3 года отсидел, получается, и сейчас здесь полгода, больше уже 7 месяцев. Конечно, я хочу домой, очень хочу домой, в Гродно, свой любимый королевский город, самый протестный город Беларуси, который был в 2020 году.
Подумать, уявить себе, это уявить себе тяжко, когда человек не прошел про то, что прошел Сергей. 5 годов катаванья, инкоммуникада, здеку, мощных здеку. И человек после 5 годов выходит с такой энергией. Ну, что мы можем сказать? Тут белорусы, которые за межой. Это энергия, которая заражает. Это энергия воли и борьбы. И это, мне кажется, очень важно. Важно, что он кажет, что он хочет объединять людей.
Ну, знаете, это очень мотивирует. Действительно, ему веришь. Он энергичный и верит в то, что он пойдет до конца, и он действительно даст свободу белорусам. Классно вообще. Он супер, супер. И он реально прошел такие испытания серьезные, сложные. И сохранил себя, сохранил свою веру, силу. Это очень круто. Я его очень уважаю, и мне хочется действительно быть рядом с ним, помогать ему, верить ему. Он очень мотивирует.
Конечно, это счастье. Ну, какие могут быть комментарии, когда ты испытываешь чувство радости за тех людей, которые выходят постоянно на свободу? И это не только моя радость, это радость многих белорусов, это радость их семей. И я думаю, что в ближайшее время в каждой семье наступит тот момент, когда они будут радоваться за тех близких, которые будут находиться рядом с ними.
Что вы будете робить, да? Что вы будете робить далее? Друзья, лично я собираюсь этот режим сломать, как и тот тюремный. И даже если вы мне будете... Если вы будете мне слабо даже помогать, или не будете помогать вообще, я все равно буду ломать этот режим.
Мне безумно приятно, я сама экс-политзаключенная, поэтому я чувствовала, что я должна быть на этой акции, как солидарность со всеми тех, кто, к сожалению, остался за кратами. Вот. И мои 4 месяца – это ничто по сравнению с его сроком и с теми, кто каждую минуту до сих пор остается там в заключении. Было приятный такой подъем духа, что он какую-то надежду и веру вселил в наше будущее, потому что когда ты выезжаешь из этого ужаса, ты начинаешь строить новую жизнь, и ты отдаляешься от этого, и уже просто забываешь, к сожалению, наше сознание, как будто все плохое, но специально делает так, чтобы мы его забыли. И ты строишь новую жизнь, и уже отдаляешься от своей родины, от своих корней. И приятно было прослушать такую, так скажем, отчасти мотивационную речь. Я не совсем прям полный сторонник его взглядов и так далее, но я считаю, любое действие важно против борьбы с режимом.
Слушайте, СИЗО, как и был в американке недавно, это не тот микрофон, орал, пел, стены рухнут и на русском, и на белорусском языке, в самом КГБ.
Очень эмоциональный подъем испытываю я, думаю, как и все окружающие. Сергей, несмотря на то, что его пытались так сломать в такой извращенной форме, не утратил своего стержня. Я думаю, он зарядит всех нас этой надеждой. Мы точно победим. Я это сегодня понял.
Все подготовлено, ребята. Надо давить, все силы.
Звернуть увагу, что Светлана Тихановская теперь тримает портрет Анджея Пачобута, белорусского политзняволенного, а 5 годов я на все встречи официальные ходила с портретом Сергея Тихановского. Завтра Сергей и Светлана сустракаются с белорусами у Вильни, там будут корреспонденты «Свободы», так что сошите за YouTube-каналом «Радио Свобода» и поглядите этот репортаж, коли вы не маете махчимости быть у Вильни в этот день. А Александр Морозов, ведаю добро обознанную в белорусских подеях, рано давать оценки, мало часу прошло. Тем не менее, какие ваши первые уражения?
Я думаю, как и у всех сейчас, то есть у тех, кто следит за этими событиями. Просто сам факт освобождения играет большую роль. Дело в том, что прогнозировать ведь что-то в политическом развитии очень трудно в такой ситуации. Можно точно сказать одно, что Лукашенко продолжает чувствовать себя вполне уверенно. Он пережил, Лукашенко пережил тяжелую травму в 2020 году, это несомненно. но при этом сохранился и за эти 5 лет выстроил внутри Беларуси такие как бы многочисленные инструменты ограничения общества. И провел реформу политической системы в пользу сохранения собственного режима. Так что, конечно, борьба с этим или попытка перестроить это и привести ситуацию к демократическому развитию Беларуси, очевидно, что это непростая задача, очень сложная. И понятно, что когда мы слушаем выступления политических иммигрантов, то всегда немножко, так сказать, делаем скидку на тот оптимизм, который они выражают. Считаем, что, ну что ж делать, они должны так говорить. Но, тем не менее, я хочу сказать, что действительно, я думаю, зрители согласятся с тем, что, во-первых, Сергей Тихановский демонстрирует очень хорошую форму, несмотря на такие тяжелые 5 лет. Во-вторых, важно, что, я надеюсь, это сохранится, что Сергей Тихановский готов взаимодействовать с теми, кто имеется и играет важные роли в публичной жизни белорусской эмиграции. Понятно, что сотрясают белорусскую оппозицию, сотрясают, понятно, какие-то и конфликты, и полемика очень жесткая, но, тем не менее, в целом очень важно, чтобы сохранялось взаимодействие, и главное, чтобы не пропадал публичный эффект. За 5 лет, с моей точки зрения, офис Тихановской проделал важную работу в европейских странах. Она не должна пропасть, она должна, эта работа, продолжаться, потому что очень близкой перспективы падения режима нет. Это означает, что надо поддерживать активные международные связи. Если Сергей Тихановский будет сейчас активно участвовать, мне кажется, любой скажет, что это важный некоторый плюс, прибавка активности к белорусской оппозиции за границей. Так что дай бог, чтобы он действовал дальше и действовал в общем контуре, и дай бог, чтобы те, кто находится в белорусских тюрьмах, были освобождены хотя бы в ближайший год или два. Это было бы очень хорошо и очень важно.
Дякую, великий Сергей, и ваши уражанні.
Ну, я погоджаюся с тем, что сказал Александр. Безумовно, можно только захопиться вот той энергией, тем оптимизмом, якую Сергей демонструет. Не глядячи на сапраўды гэтых 5 вельмі, ну, просто страшных гадоў. Вот калі я чытаў і слухаў некія ягоныя інтэрв'ю, і не толькі яго, а вось Ігара Карне, іншых, хто быў выпушчаны ў мяне, былі асацыяцыі з апавяданнямі Варлаама Шаламова. Нават не Салжыніцына, а вось менавіта Шаламова, бо вот самую ту страшную просто картину, просто жудасную реалии из тех сталинских турм-лагеров, тех норовов, которые там были, показал Шаламов. И тут навод не ведаешь, что больше страшное. Страшные сами по себе эти термины, которые дадены, альбо вот это ставление всех этих вертухаев, режима, вельми такое, это сумешение с одного боку довольно такой тонкой, цинично продуманного такого алгоритма катаванию, психологичных у темлику, бо он годами не ведал, что с его семьей, он не ведал, что Богу ли творится на вонке. Не только он, иншие так само, мы ведаем, сидят в этом режиме коммуникады. С одного боку вот такой докладный алгоритм, а с другого боку это ну, реальная такая нечеловечая ненависть з боку вось гэтых большасці людзей і сістэмы. Это, так сказаць, там просто ну, некія людзі асобага склада. Это ўжо, канешне, ну, іх умовна можна назваць людзьмі. Я маю на увазі вот гэтыя наглядчыкі і гэтак далей. І тое, што ён, ну, па-перше, ён выйшаў жывы, гэта вот як Светлана Ціхановская сказала, это важна. Наколь, ну, хочацца, канешне, пажадаць, каб ён, я спадзяюся, што так яно і будзе, каб яму дапамаглі заняцца здароўем, бо 5 гадоў такім, і зразумела, што ён зараз дыхае паветрам свабоды, яму гэта надае сілы, і ён, так сказаць, ну, гатовы браць там разбураць муры. Ну, але ясно, что эти 5 годов они не могли бесследно для здоровья пройти. Будем сподеваться, что будет все нормально со здоровьем. Про политичные некие наступствы, безумовно, он мае популярность и заховал популярность у значной частки населения Беларуси, это факт. Гэта ён ужо, так сказаць, можна па-рознаму, там і розныя гучаць ацэнкі падзеі 20-го года, але вот тое, што ён ужо такі, такая фігура гістарычная, і фактычна ён быў, каталізатарам тых працэсаў, якія адбываліся, ці сімвалам гэтых працэсаў, гэта факт, гэта гістарычны факт, это ўжо ў гісторыі ёсць. Што будзе далей? Цяжка сказаць, ва ўсялякім разе, мы разумеем, што ён не вернуўся ў тую краіну, з якой яго выдзернулі тады ў турму на 5 гадоў. Ён фактычна прыехаў у іншую краіну, і ў прабым сэнсі пераносным. Не проста ён прыехаў, ён быў у Беларусі, а яго прывезлі, дэпартавалі, правільны тэрмін, дэпартавалі, выслалі ў Літву. Але ўжо і Беларусь не тая. Ужо няма тых магчымасцей, якія, скажам, былі тады ў 20-м годзе, мы памятаем, якія проста, сотні тысяч праглядаў набіралі яго на YouTube-канале лайв-стрымы. Мы памятаем гэтыя тысячныя чэргі, якія стаялі на Камароўцы, не толькі на Камароўцы, там, дзе ён выступаў, дзе збіраў, так сказаць, подпісы. Зараз гэтага нічога ў Беларусі няма. Зараз усё пад ціскам, пад прэсам, пад страхам, нічога няма. І нават калі гаварыць пра YouTube-каналы, то таксама ідзе абсалютна суцэльная блакіроўка сацыяльных сетак. У гэтым сэнсе, канешне, ягоныя магчымасці будуць вельмі адрознівацца ад таго, што ён меў 5 гадоў назад. Але пакуль мы бачым толькі радасць на ягоным твары, радасць на твары Святланы, ягоных паплечнікаў. Дай Бог, канешне, каб... Я без всякой политики, без политического анализа, я скажу, чего мне зараз бы хотелось, самое моцное от его, это, каб ён был здоровым, каб ён, аднавіў тое здоровье, якое у яго безумоўна адняли. Як бы ён добра не выглядаў, але все ж таки 5 гадоў таких катаванняў, такого здзеку, психологічных и фізічных, яны дарма прайсці не маглі.
Дзякую вялікі, Сергей. Мы працягнем сачыць за тым, што робіць Сергей Ціхановскі, за станам яго здароўя. І мы чакаем, што карэспандэнты «Свабоды» бліжэйшым часам запішуць вялікае відэаінтэрв'ю з ім, і мы яго пакажам таксама на нашых YouTube-каналах. Дзякую вялікі. Сёння ў нашым эфіры падзеі тыдня абмяркоўвалі расійскі палітолаг Аляксандр Марозаў і публіцыст, былы журналіст Радыё Свабода, былы дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Сергей Навомчык. Дзякуй вам вялікі. А я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.